Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгиню Ольги, святых новомучеников, исповедников церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, ежепресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенные крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших едиными усты, единым сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев и гость нашей студии Руслан Калинчук, миссионер-катехизатор. Сегодня мы будем говорить о сложной проблеме, которая в Русской Православной Церкви присутствует с 17 века. Мы будем говорить о старообрядческом расколе. Руслан, скажите, пожалуйста, что предшествовало этому расколу и почему он произошел, как вы считаете?
Илья, здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Этому расколу предшествовала политика патриарха Никона, в частности, книжная справа. Вот. Никон – это вообще фигура достаточно интересная в нашей церковной истории. Это человек, который был женат, Никита Минов в миру. У него было трое детей. Все его дети умерли один за другим. То есть он каждый год хоронил вот, по ребенку. И с женой они согласились принять монашество. Жена ушла в Донской монастырь тут в Москве, который в то время был женским, а Никон ушел в Анзерский скит.
Насколько я знаю, в истории Русской Православной Церкви был еще один патриарх, который когда-то был женат. Это Алексей II Ридигер.
Да, но это и не вопрос. То есть, если вот в таком случае, вот как у Никона, да, то есть, когда он добровольно с женой согласился, или в случае, если жена отпускает мужа, вот, то я знаю на Украине епископа, вернее, митрополита Черниговского, у которого семья умерла в автокатастрофе, жена погибла, вернее, в автокатастрофе, вот у него есть внуки, без вопросов, то есть, это не проблема. Но епископ, да, может быть не только монахом. Вот, как уже, то есть, либо он никогда не был женатым, либо так вот, как у Никона, когда по согласию, то есть это вопрос второй. Никон был человеком вообще очень энергичным. Вот если вы бывали в Преображенском соборе Кремля, вот там есть его кафтан. То есть видно, что этот человек был очень высокого роста, такой плечистый, здоровый. Представьте себе, что в Анзерском скиту, где он подвязался, там рыба была запрещена даже на Пасху. И Никон при таком суровом уставе умудрялся там читать весь псалтирь, все 20 кафизм 40 дней подряд, и ложился спать под колоколом.
А правда, что он был мордвином?
Да, его за глаза называли Мордва Вельдемановская, потому что он родом из мордовского села Вельдеманово. Скит этот был непростой, поскольку наместником этого скита был старец Елиазар. А Елиазар в свое время предсказал Михаилу Федоровичу, отцу Алексея Михайловича, рождение, собственно, царя, ну, сына, то есть Алексея Михайловича. И Никон с Елиазаром поехали в Москву просить милостыни. Ну, конечно, поскольку Елиазар был знаком царю, он предсказал его рождение. Вот. И Елиазару пожертвовали грандиозную по тем временам сумму, 500 рублей, которая Елиазара и Никона поссорила. Вот. Потому что Никон говорил, что надо ставить в скиту каменный собор, а Елиазар говорил, что незачем в скиту такая роскошная церковь. И Никон сказал, что раз старец на него разозлился, уйду я от вас. И действительно, он сел в лодку, Вот, и отплыл. Ну, попал в шторм. Еле выжил, серьезно, он еле выжил, он попал на Ки, его прибило на Ки остров. Собственно, поэтому этот остров называется Ки, потому что Никон, когда его туда прибило, его лодку, Никон начал спрашивать, что за остров, то есть какой остров, Ки остров. Он потом там поставит монастырь, на этом, ну, в часть своего спасения.
Это все происходило в Белом море.
Да, вот, и, соответственно, Никон собрал вокруг себя общинку, появился в Москве, а так как он уже... бывал с Елеазаром в Москве, то уже и его знали. А попал Никон царю на глаза как раз в очень интересный момент. Только-только случился соляной бунт, вот когда царь вынужден был удалить от двора своего воспитателя, дядьку, боярина Бориса Морозова. А царь на то время был еще очень молодым, то есть он царем-то стал 16 лет. Вот, и, соответственно, он нуждался в человеке деятельном, человеке кипучей энергии. А поскольку таким был Борис Морозов, но его пришлось удалить со двора, и вот тут как раз и появился Никон.
То есть это был такой уже зрелый человек. Какая была разница в возрасте у царя и у будущего патриарха?
Царю было на момент воцарения 16 лет. Между ними разница где-то 24 года. То есть Никон родом с 1605 года, а Алексей Михайлович 1629 года. И, соответственно, что вот именно такой энергичностью Никон царю и понравился. Потому что Никон убеждал царя принять войско запорожское. Царь не решался, потому что была еще свежа память о смуте, когда только-только и то с гигантскими усилиями вышибли ляхов с Кремля. А взять войско запорожское означало войну с Польшей. Но все-таки Никон говорил, что вот Киев — мать городов русских, нельзя оставить мать за порогами, таким говорил царя, пойти на этот шаг. Кроме того, в Москве периодически бывали патриархи антиохийские, Милетий III, вот, и патриарх Иерусалимский Паисий, которые тоже уговаривали царя, что он должен освободить Иерусалим и Константинополь от турок. С такой же точки зрения был и Никон. Кроме того, к тому времени сформировалась концепция Москвы как Третьего Рима, которая должна объединить всех православных под своим скипетром. И принятие войска запорожского, то есть малороссов-единоверцев, именно в таком ключе и воспринималось. Соответственно, возникал вопрос, что и греки, и малороссы, да, то есть которые в то время Киевская митрополия была частью Константинопольской церкви, уже крестились тремя перстами.
Насколько я знаю, проблема двух и трех перстов была не нова. За 100 лет до того, как Никон стал патриархом, произошел очень авторитетный так называемый стоглавый собор в 1551 году. И на нем в 31 главе постановили: «Иже не крестится двумя персты, якоже и Христос, да будет проклят». Очень интересная формулировка, то есть Христос, оказывается, крестился двумя пальцами. У меня был одноклассник, который в школе занимал какую-то должность в комсомольском активе, и он участвовал в приеме в комсомол учеников школы. И его любимый вопрос был такой: сколько комсомольцев участвовали в штурме Зимнего?
Ну да, конечно же, Христос не крестился ни двуперстием, ни триперстием, но Никон провел свой собор с участием патриарха антиохийского Милетия III, и собор этот постановил, что кто не знаменуется тремя перстами, да будет проклят, или кто служит по старому обряду. Кстати, в 1971 году Русская Православная Церковь вменила клятвы того собора, яко не бывшие.
А вот интересный вопрос, Руслан, к вам как к специалисту, как к миссионеру. Есть такое мнение, что на соборе звучит голос церкви. Там собираются, наверное, самые значимые, такие авторитетные люди. Есть такая даже формулировка: «изволится Духу Святому и нам». И вот получается, это что же, это вот их Бог так просветил Духом Святым, что, оказывается, Христос двумя пальцами крестился, а кто не крестится, тот да будет проклят. Это от Бога было решение на соборе такое? А если не от Бога, то получается, что и собор не обладает полнотой истины?
Собор обладает полнотой истины и руководим Духом Святым в том случае, если он не принимает решений, которые не согласуются со Священным Писанием или со Священным Преданием.
Насколько я понимаю, в Священном Писании и Предании о количестве пальцев нет вообще ничего.
Нет. Но в истории Церкви это не единственный случай, когда решения собора отменялись. Ну, допустим, такое было с Эфесским собором, который сначала принял ересь несторианства. Ересь заключалась в том, что будто бы Христос не воплотился, а божество в него вселилось, жило в нем. Вот. И Третий Вселенский Собор, который собрался в том же городе Эфесе, отменил, соответственно, решение того собора и утвердил православную точку зрения.
То есть не все, что принял собор, это от Духа Святого?
Есть однозначные критерии того, принял ли собор верное или неверное решение. Это акцептация его церковью. То есть, если церковь не принимает решение собора, значит, собор и недействительный.
А насколько я понимаю, решение о двуперстном крестосложении было принято всей церковью. И до патриарха Никона люди использовали двуперстие.
Ну, опять-таки, Стоглавый собор был поместным собором только русской церкви, то есть поэтому говорить о том, что вся церковь приняла такое решение, нельзя, потому что принял только поместный собор русской православной церкви. Кроме того, что еще повлияло на вопрос с книжной сменой, книжной справой, вернее, извините, вот, это то, что к тому времени в Москве было много малороссов. Уже была распространена грамматика Милетия Смотрицкого, а там была речь о том, что в московских книгах много искажений, в московских обрядах много неточностей и отличий от греческих. Были также и многие церковные проблемы, внутрицерковные проблемы, собственно, из-за чего возник вот этот кружок ревнителей благочестия, куда поначалу и входил Никон. А кроме него еще и Иван Неронов, и Аввакум Петров. Что, собственно, ставили себе задачи эти ревнители? Решить множество к тому времени накопившихся церковных проблем. Например, пьянство духовенства. Например, необразованность духовенства, потому что действительно священниками становились поповичи, которые часто читать не умели, а заучивали службу на память. А раз стоит вопрос, чтобы были грамотные священники, вот, значит, нужны преподаватели, откуда их взять? Поэтому царь Алексей Михайлович обратился к митрополиту Киевскому Сильвестру Косову, и тот послал в Москву 30 ученых-монахов, среди которых был, например, Феофан Прокопович, сподвижник церковных реформ Петра I. Ну, а поскольку, повторюсь, что малороссы в то время принадлежали, были частью Константинопольской церкви, поэтому их и удивляло то, что на Москве крестятся, да, двуеперстием, и то, что в книгах были множественные неточности. Например, в старообрядческих книгах писалось о том, что Бог трисуществен, он триипостасен, но сущность одна. Соответственно, Никон, став патриархом, царь его сначала сделал наместником на Спасского монастыря, который у нас вот в Москве, где станция Марксистская, в этом районе, а это родовая усыпальница Романовых. То есть царь поставил его в свой фамильный монастырь наместником. Потом сделал митрополитом новгородским. Причем предшественника сместили с должности, объявив умалишенным. Ну, хотя он не был умалишенным, но надо было дать Никону кафедру. А после смерти патриарха Иосифа, учитывая то, что царь хотел видеть патриархом Никона, несмотря на то, что жребий выпал не Никону, у нас патриархов в те времена избирали жребием, так до сих пор выбирает патриарха сербская церковь. И вот жребий выпал не Никону, но человек, которому этот жребий выпал, зная о желании царя, отказался в пользу Никона. Вот. Ну и вот первым шагом Никона на посту патриарха стало исправление книг.
В силу каких причин русские клирики были тогда настолько неграмотны, что даже читать не умели? И почему малороссийские, в свою очередь, были грамотны? Где учились они?
Дело в том, что в Малороссии раньше возникла необходимость в ученых клириках, потому что с одной стороны давили униаты, а с другой стороны протестанты. Вот. И возникла необходимость в том, что нужны грамотные люди для того, чтобы вести дискуссию на уровне. И митрополит киевский Петр Могила в Киеве организовал Могилянский коллегиум по примеру иезуитских школ. Вот. Именно вот для того, что нужна была школа для подготовки грамотного духовенства. В Москве таких вопросов не стояло. У нас не было унии, у нас не было такого влияния протестантизма, как было в Речи Посполитой. Вот, соответственно, нам не приходилось решать те задачи. Но, знаете, есть такая мысль, высказанная, по-моему, отцом Александром Менем, о том, что любой раскол в церкви начинается справа, то есть желание улучшить церковь, желание что-то в ней изменить. Ну, это, собственно, как протестантизм, да, то есть Лютер ведь не хотел ничего сделать с католической церковью, он не хотел из нее выходить, или он просто требовал, чтобы церковь была бедная, чтобы церковь не владела собственностью, чтобы она не торговала индульгенциями. Собственно, решить церковные проблемы и планировали вот эти ревнители благочестия.
То есть лучше вообще ничего не менять. Даже если в церкви есть какие-то проблемы, пусть они будут, начнешь их решать и устроишь какой-нибудь раскол.
Нет, конечно, изменения должны быть, но проводить их надо очень аккуратно. Старообрядчество, да, этот старообрядческий раскол, он касался не только, собственно, обряда, а касался и традиционного уклада жизни. традиционной преемственности культурной, религиозной преемственности русского общества и вообще русской общины как таковой, особенно сельской. То есть церковную реформу Никона население восприняло не как попытку унификации церковного богослужения, а как посягательство на традиционный уклад жизни.
А надо вообще было его унифицировать, это богослужение? Нельзя было оставить тот обряд, который был?
Дело в том, что потом уже, встретившись с Иваном Нероновым, одним из лидеров старообрядников, Никон сказал, что и старые служебники хороши, и новые хороши, и по каким хочешь, по таким и служи. Но думаю, что да, церковная реформа была нужна, но учитывая характер Никона, потому что это был, как мы уже сказали, человек очень энергичный, и, соответственно, и вопрос он решал резко, за что и получил кличку «бык». То есть, что вот, мол, знаете, как разгонится, как пойдет ломать. Вот. И вот Никон реально со свойственной ему энергией взялся за церковную реформу очень энергично. Ну, а надо было более аккуратнее.
Те люди, которые ему противостали, они сделали это ревнуя о благочестии? Или для них обряды были настолько важны, что изменение даже просто количества пальцев уже вызывало у них неприятие?
У них вызывало неприятие как раз попытка перестроить традиционный уклад жизни. Вот в чем дело. И вот в чем состояли их опасения. Понимаете, для нас с вами те вопросы, которые, собственно, составили предмет дискуссии, звучат очень смешно. Ну, а еще из того, что раздражало старообрядцев, это ходить по Солонии или против, крестные хода проводить по часовой стрелке или против, служить на 5 просфорах или на 8.
Вот я не могу взять в толк, а что их так раздражало, ну какая разница?
Им казалось, что если мы идем против Солнце, Христос – Солнце правды, да? Он так назван и в Священном Писании, и в наших богослужебных текстах. То есть мы идем за Солнцем. А Никон приучивал ходить против. И старообрядцам казалось, что таким образом как бы Никон заставляет идти против Бога. Хотя Никон-то на чем настаивал? И так и мы сейчас считаем, что мы идем навстречу Христу. Не против него, а навстречу ему.
В 90-е годы была очень модная пословица православная «курить бесам кадить». Учитывая, что курил Николай II, Николай Японский, это канонизированные Русской православной церковью люди, Иоанн Кронштадтский курил, тоже канонизированный. А вот я очень сильно сомневаюсь, что они кадили бесам. Брали вот эти вот свои папиросы, там, не знаю, сигары, и бесам кадили. Если человек действительно закуривает сигарету с мыслью о воскурите дьяволу, то, конечно, это плохо. И если человек идет крестным ходом, чтобы показать, что он противник Христа, наверное, это не очень хорошо, совсем нехорошо. Но никто же не вкладывал такой смысл. Они же сами придумали, сами же с этим боролись.
Дело в том, что в курении есть вопрос нанесения вреда собственному телу. Ну, думаю, вы не будете с этим спорить, что курение, да, вредит легким и так далее.
Спорить не буду, но каждение бесом там вообще ни разу нет.
Но, тем не менее, я все-таки согласен с тем, что это грех по одной причине. Кстати, курение распространено серьезно в греческих церквях. Вот. Дело в том, что апостол Павел пишет о том, не знаете ли вы, что вы храм Духа Святого. И человек, разрушающий собственное тело, сознательно разрушает храм Духа Святого. То есть нанесение, сознательное нанесение вреда своему телу является грехом. И поэтому грехом является курение. Так же, как и пьянство, так же, как и наркомания. Тогда мало того, что это страсть, то есть это то, что отвлекает твое внимание от общения с Богом, это то, что нарушает целостность твоей личности. Страсть ее нарушает. Это то, что владеет твоей волей, потому что умом ты, может, и понимаешь, что ты себе вредишь, что это зло, а физически обойтись без этого уже не можешь, потому что это наркотики, и он уже стал потребностью организма. Так это еще то, что твой организм разрушает. То есть это с любой стороны грех, да.
Да, я с вами согласен, что курение – это действительно пагубная привычка, и всем курящим желаю от нее избавиться. Но это был просто пример. Человек, который курит, совершенно не собирается кадить бесам. И люди, идущие против солнца, совершенно не собираются идти против Христа. Неужели старообрядцы серьезно полагали, что вот эти люди, они богопротивники, только потому, что идут против солнца?
Да, да, так заявляли лидеры старообрядчества. Их даже интересовал вопрос, каким образом крестить. То есть полным погружением старообрядцы до сих пор так крестят. Или просто поливанием водой. Да? То есть даже вот до таких мелочей, собственно, доходило.
Как вы думаете, почему они настолько были привязаны к обрядам? Что это было, обрядоверие?
Не только, тут более глубокий был вопрос. Смотрите, то есть если сказать, что мы должны отказаться от того, как мы служили Богу до, иначе по-другому, так это значит, что все наши святые отцы, все наши предки, они, получается, что они правильно Богу поклонялись, не умели креститься, не умели служить литургию, да? А как же тогда святые Стоглавого собора, например? Это что, они, получается, неправильно веровали, неправильно служили?
И как вы разрешите этот вопрос?
Тут надо подумать. Разрешается он очень просто, что обряд не есть выражением догмата. То есть церковь не поменяла догматику, перейдя из двуперстия на троеперстие. Мы не стали веровать в то, что Сын не рождается от Отца, Святой Дух от Отца не исходит. Мы не стали веровать в то, что Бог не есть Троица, и что во Христе не две природы, знаменуясь троеперстием. Мы продолжаем так же и веровать. Вот, поэтому обряд не равно догме.
Видимо, для тех людей догмат был равен догме, и, может быть, даже был больше, чем догма, ведь потому что они были неграмотны, они и не могли читать догматических книг, и вряд ли они представляли во всей полноте всю догматику церковную.
Ну, к сожалению, это до сих пор, хоть мы все и грамотные, а попробуйте спросить рядового нашего прихожанина, вот, сколько природ во Христе, вот, сколько ипостасей.
И сколько воль.
Да, да, даже я уверен, что если вы священников об этом опросите, то многих придется запрещать служение из-за ересь.
Но если батюшка вдруг опустит ектению об оглашенных, то это уже повод написать на него жалобу.
Нет, не повод, потому что богослужебный устав позволяет настоятелю, предстоятелю за богослужением опускать ектению оглашенных.
Почему же ее не опускают, раз это можно?
Почему не опускают? Опускают. Ну, бывает такое, что, не знаю, там батюшка спешит. Вот, или там, не знаю, условно говоря, ну, нет оглашенных в храме, например, ну, и кого мы будем поминать. Ну, да, иногда опускается эта ектинья. То, что относимо к прошениям на сугубых ектиньях, к ектиньи оглашенных, это может быть упущено.
Я думаю, что в русских храмах оглашенных нет в принципе и быть не может, потому что нет оглашения.
Оглашение есть, просто оно у нас, ну, выглядит немножко не так, как, ну, в первые века. Тогда действительно в церковь приходило очень много взрослых людей из язычества. Сейчас многих из нас крестили в детстве. Ну, вот, чтобы ребеночек спал спокойно там или другим мотивом, да. У нас Русь, как сказал один наш церковный историк, Русь крещенная, но не просвещенная.
Я крестился во взрослом возрасте, мне было 18 лет, что-то... Наверное, похожее, очень отдаленно напоминающее оглашение я прошел за 5 минут, и через 5 минут меня уже крестили. Это случилось после службы, никаких ектений не читали, и никто меня не призывал ниоткуда выйти. Ну, наверное, где-то, может быть, в каких-то обновленческих приходах, где какие-то батюшки-либералы служат, может быть, там кого-то оглашают как-то. Вот я слышал, что у Георгия Кочеткова какое-то такое долгое оглашение существует. Но этих храмов раз-два и обчелся.
У нас сегодня оглашению не предшествует долгая подготовка. Потому что когда-то это могло реально продолжаться годами, пока человек изменит образ жизни, пока он выучит истины христианской веры. Вот. И, соответственно, в храмах был специально отведенная такая часть храма, где эти оглашения, то есть в притворе они должны были слушать литургию, как те, которые готовятся только войти в церковь. При словах оглашенные «изыдите» они должны были выйти, потому что, ну, дальше шел и евхаристический канон, и причастие. Поскольку они еще не крещенные, то, собственно, они не причащаются. А что касаемо практики, что сегодня много где оглашения – это только две беседы, ну, считаю, что надо было бы все-таки суровее.
Вернемся к герою нашей беседы, к патриарху Никону. Как проходила его реформа? Наверное, почти все наши слушатели знают, что он поссорился с протопопом Аввакумом, а потом уже и с царем. Что послужило причиной такой размолвки?
Ну, протопоп Аввакум выступил против Никона публично, писал царю челобитные. Вот с тем, чтобы царь укоротил Никона. Хотя реформа Никона ведь была не его предприятием. То есть он делал то, что, собственно, чего ожидала светская власть. Потому что надо было унифицировать богослужение для того, чтобы мы не отличались ни с греками, ни малоросами. А это делалось для чего? Для того, чтобы доказать, вот Москва, Третий Рим, центр православия, который должен объединить всех православных. Это была задумка и светской власти. Поэтому Никон тут ничего не делал такого, чтобы выходило за рамки официальной политики.
Поэтому челобитное протопопа Аввакума действие не возымело, и, в общем-то, это довольно наивный ход.
Да, ну а что оставалось в этой ситуации? Вот. А что касаемо размолвки с царем, то, учитывая роль церкви в тогдашнем обществе, учитывая, что когда Никон был избран патриархом, то царь был еще, ну, скажем так, человеком неопытным, а со временем вошел, скажем так, ну, в управление государством и так далее, а Никон – человек, который считал, что священство превыше царства, то есть что духовная власть выше светской. Раз Бог – творец всего и Бог – податель всех благ, то, конечно же, служитель Бога не может быть ниже, ну, в интерпретации Никона, да, как это… Папоцезаризм, да, вот эта идеология называется, да, о высшести церковной власти над светской. Тем более, что у нас уже были прецеденты, когда духовное лицо реально управляло государством. Это Алексей Бяконт, да, митрополит московский, который фактически управлял московским государством во времена малолетства Дмитрия Донского. Это ситуация с дедушкой царя Алексея Михайловича Филаретом Романовым, который при отце Алексея Михайловича, Михаиле Федоровиче, фактически управлял государством. И также писался, как и Никон, великим государем. И у Филарета, и у Никона был отдельный двор, отдельные приказы, то есть министерство. Вот, и государственные акты, и послания международные, да, вот, скреплялись печатью и патриарха, и царя, и подписью и патриарха, и царя.
Ну, это какое-то двоевластие?
Отчасти да. И попытки решить этот вопрос были, потому что Алексей Михайлович попытался создать монастырский приказ. То есть светское учреждение, которое бы управляло церковными землями.
Так это же прообраз Святейшего Синода.
Да, и, собственно, Петр потом не раз говорил, что его отец, то есть Алексей Михайлович, натерпелся от бородачей, то есть от священников. Но это действительно было политической проблемой, потому что монастырские земли выпадали из экономического обихода государства. В каком-то смысле можно сказать, что монастыри, церковные земли, это был резервный фонд государства. Потому что, вот, например, когда у нас при Алексее Михайловиче была война со Швецией, то Никон на церковные деньги закупил 50 тысяч ружей на войну. Но, с другой стороны, церковные земли нельзя было раздать дворянам. И, соответственно, Алексей Михайлович, как мы уже сказали, попытался создать вот этот монастырский приказ. Но это встретило сопротивление не только со стороны церкви, но и со стороны бояр. С такими воззрениями Никон попытался реализовать вот этот принцип о высшести церковной власти над светской. И противоречия с царем нарастали, но Никон попытался их оригинальным образом разрешить. Никон захотел принять у себя грузинского царя раньше, чем его бы принял царь. То есть получалось бы что? Что Никон бы потом сказал, вот посмотрите, иноземные государи приезжают к патриарху первее, чем к царю, ну так значит, кто у нас настоящий государь, кто у нас выше. И он послал своего боярина, чтобы тот позвал грузинского царя сначала к Никону. Ну и, соответственно, царь послал, ну, как бы встретить грузинского царя также своих бояр. Возник конфликт, и царский боярин ударил боярина Никона палкой в чело. Никон тут же написал челобитную царю и заявил, что это не его боярина ударили, это его самого Никона ударили палкой. И потребовал, чтобы царь выдал боярина хитрово ему, Никону, головой. То есть передал его вот в руки Никона. Царь отказался, понимая, что Никон пытается навязать, что таким образом он будет унижен. Вот. И, конечно же, царь этого боярина хитрово не выдал. А потом не пришел на службу у положения честной ризы. И Никон сказал, что раз царь на него гневен, то он патриархом больше не будет. Вот взял и удалился к себе в Ново-Иерусалимский монастырь на Истре. Вот, причем он от патриаршества не отрекся официально и не позволял избрать нового патриарха, но патриаршую власть перестал исполнять. Из-за чего царь вынужден был в 1666 году, обратившись к восточным патриархам, собрать собор на Никона, который его, собственно, низверг с патриаршества и заслал.
Так проходит слава этого мира.
Дело не только во славе, но, понимаете, двум медведям в одной берлоге ужиться никогда невозможно. Это даже в Византии, то есть вот сформированная императором Юстинианом идея симфонии, она даже в Византии никогда не работала толком. То есть при сильном царе должен был бы быть слабый патриарх, либо при сильном патриархе слабый царь. Ну, как, например, вот уже упомянутой нами истории с патриархом Филаретом и его сыном Михаилом. Вот, то есть при слабом царе, да, его отец был сильным патриархом и, по сути, правителем. Это могло работать только так. А вот в случае, если сильный и патриарх амбициозный, и сильный царь амбициозный, это неизбежно приводило к конфликту и к столкновениям.
Почему вы думаете, что невозможно договориться двум взрослым людям и быть не соперниками, а товарищами?
Ну, видите ли, это договориться. А договориться вокруг чего? Вот если я считаю, что церковь выше светской власти, а вы считаете, что наоборот, ну как мы будем договариваться?
А как вы думаете, выше или нет?
Мне бы хотелось верить и думать, что так может быть. Но это, наверное, в том случае, ну вернее, я бы сказал, что это может быть опасно. Вот, в силу того, что в государстве могут быть разные люди, не только православные, не только воцерковленные. И такая модель, когда государство является религиозным, вот, оно может приводить к насилию. Тут есть очень, очень большие риски. Разве что действительно каким-то образом осмыслять вот концепцию симфонии, которую пытались реализовывать в Византии, осмыслять в каком плане, что каждая из властей, то есть духовная и светская, должна работать на своем поприще и друг друга поддерживать. То есть ни одна не должна быть выше, но светская поддерживать духовную, а духовная светскую.
Так получается, что власть развращает, я забыл, кто это сказал, Черчилль, по-моему, и добавил, а абсолютная власть развращает абсолютно. К сожалению, мы грешные, слабые люди, даже те, кто носит высокий сан, и все мы подвержены искушениям, в том числе и звездной болезни.
Меня больше, скажем так, вот в плане истории, в плане ее влияния на современность интересует не только вот вопрос, как этот раскол возник, вот, а то, как он повлиял на судьбы нашей Родины, потому что вопрос с старообрядческим расколом имеет отношение к нашей русской революции XX века. Дело в том, что благодаря вот этой реформе Никона, а потом последующим реформам Петра, у нас появилось централизованное государство. И вообще политика централизации государства, она при Петре, скажем так, обрела какие-то законченные формы, хотя она начиналась еще с Ивана III, потому что она была связана с чем? С ликвидацией удельного землевладения. В чем опасность? То есть, если ты получаешь землю не от царя, не за службу, а по наследству, то есть вотчинно, потому что, ну, то есть от деда, от отца и так далее, то, собственно, тебе что до царя? А, собственно, цари, наши государи с Ивана III начиная, пытались обрести иную социальную опору. Каким образом? Сломать удельное землевладение на дворянское, жалованное землевладение. Потому что если тебе землю пожаловал царь, ты зависишь от царя. В этом и есть политика создания централизованного государства. Но дворянство связано, поскольку оно связано с землевладением, да, и земля твоя принадлежит дворянам, то старообрядцы, по сути, оказались ну, на периферии экономической жизни. И это вынудило их концентрировать усилия вокруг, ну, ради того, чтобы просто выжить, концентрировать общинные усилия. И этому как нельзя лучше способствовала как раз русская крестьянская община. Поскольку старообрядцы до сих пор свято блюдут принцип, что блажен муж и жени не дадя серебра своего в лихву, вот, соответственно, член старообрядческой общины мог воспользоваться беспроцентным займом или вообще безвозвратным, то есть мог воспользоваться деньгами общины для того, чтобы создать свое предприятие. А внутри общины все считались ровней, то есть и политически, и духовно. И, по сути, человек, создававший на общинные деньги предприятие, он хотя и значился собственником, но это был собственник не в нашем понимании, который присваивает себе всю добавочную стоимость, да, говоря языком марксистской теории. Вот. Но, по сути, этот человек только управлял собственностью, потому что в старообрядческих общинах исповедовался принцип, что собственность не твоя собственность, а собственность твоей веры. Вот. Вот почему среди промышленников старообрядцев так была распространена благотворительность, потому что они не могли присваивать себе всю добавленную стоимость, они были обязаны выкупать, например, старообрядцев из крепостничества. Получилось так, что к началу 20 века около 80% мануфактур принадлежало выкупившимся из крепостничества старообрядцам. Но, смотрите, вот что получалось. Поскольку это капитализм, так сказать, общинный, и это капитализм промышленный, в противопоставлении капитализму ростовщическому, есть основания говорить о том, что вообще-то был капитализм московский. Вот, кстати, в Москве была самая сильная старообрядческая община, которую возглавлял человек феодосиевского согласия Федор Гучков. То есть это предок того самого Гучкова, да, нашего думца, деятеля февральской революции. Да. Приставали к старообрядцам даже православные. Почему? Потому что если ты имел возможность получить вот это общение беспроцентный кредит или безвозвратный даже и начать свое дело. И вот, например, так началась история рода Рябушинских, чей предок женился на старообрядке и сразу стал купцом третьей гильдии. Но получалось что? Раз это промышленный капитализм, а в основном старообрядцы занимались и создавали мануфактуры, ткацкие мануфактуры и деревообрабатывающие, и ориентированы на внутренний рынок. Соответственно, они были заинтересованы в чем? В том, чтобы в России не продавался, например, ситец или сукно из-за рубежа. Потому что они ориентированы на внутренний рынок. Им удалось через министра финансов Ивана Вышнеградского продавить, выражаясь современным языком, решение о ввозных пошлинах на шерстяную продукцию, вообще продукцию легкой промышленности. Главным товаром экспортным Российской империи было что? Зерно. То есть, с одной стороны, смотрите, как получалось. Мы принимаем решение о поднятии ввозных пошлин на продукцию легкой промышленности, которая в основном к нам шла из Германии. Немцы, в свою очередь принимают решение о повышении ввозных пошлин на зерно. Что бьет по интересам дворянства? Дворянство – опора трона. И поэтому граф Витте принимает решение о снижении ввозных пошлин на продукцию легкой промышленности. От чего, собственно, страдают предприятия старообрядцев. Более того, Витте и все его реформы финансового сектора были направлены на вовлечение России в мировой финансовый рынок и на создание биржевого, то есть спекулятивного капитализма. Да? То есть в интересах, так сказать, ну, я бы так выразился, петербургских банкиров. А спекулятивный ростовщический процент – это как раз то, что вымывает капиталы из реального сектора экономики, переводя их в финансовый. То есть то, что било по интересам наших промышленников-старообрядцев. Вот почему Рябушинские, Сироткины, Солдатенковы поддержали революцию.
Очень интересно. Спасибо, Руслан. Я не знал о таких подводных течениях экономических. Прав был Маркс, говоря о том, что экономика на многое влияет. Но ведь старообрядцы были врагами государства. Они были гонимы. Я думаю, что их участие в революции обуславливалось не только экономическими причинами, но еще и многовековой обидой на власть, которая их постоянно гонит. Вы вот сегодня не говорили о том, какое количество старообрядцев было уничтожено в конце 17 века, в начале 18-го?
Да, был период, когда действительно старообрядцы были гонимы. Это особенно при царе Алексея Михайловича, при Петре Первом. Сколько их пострадало, сколько их было казнено, ну, к сожалению, за это никто и не брался это подсчитать, да и не думаю, что это было бы возможно.
Вы не упомянули царевну Софью, которая была лютой гонительницей старообрядчества.
Я вам более скажу, что у нас при Петре Первом существовал орган, который так назывался «Инквизиция». Вот, то есть он, собственно, и занимался в том числе и старообрядцами. И когда мы говорим, что вот в Европе была инквизиция, так была она и на Руси. И, кстати, тоже сжигала старообрядцев в срубах. Вот. Но при Елизавете и уже при Петре Третьем старообрядцам было разрешено спокойно возвращаться, потому что многие из них сбежали от преследований. Вот. И вот им, собственно, было разрешено возвращаться, заниматься и предпринимательской деятельностью. При Николае, да, там были некоторые ужесточения в плане возможностей заниматься торговлей, но ограничения были отменены при Александре Втором. То есть в 20 веке не думаю, что у них могли бы быть какие-то обиды именно такие вековые, да, вот со времен Алексея Михайловича и Петра Первого. То есть, скорее всего, что их неучастие, их поддержка революции, я не имею в виду большевиков, а вот именно что революции, как таковой, вот была связана именно с экономическими причинами.
Кто же сказал из умных людей, что когда вы расследуете какой-то вопрос, ищите, кому это выгодно?
Ищите деньги. Ну, я бы не сводил любые перипетии в истории только к фактору экономики и фактору денег. Тогда надо было бы признать, что человек не больше, чем его желудок. Чем, собственно, мне и не импонирует коммунистическая теория. Потому что она именно это и утверждает. Вот, конечно же, что надо учитывать и тот духовный кризис, который был и в церкви, и в целом в обществе в конце 19-го, начале 20 века. Надо учитывать и условия Первой мировой войны, значительно усложнившие экономическую жизнь, и работу разведок наших, так сказать, союзников, то есть французской, английской разведки по устранению царской власти, да, вот, и все это фактор к фактору, в конце концов, и привел к той трагедии, которую мы пережили в 1905-1907 году, потом в 1917 году, и которую мы не пережили до сих пор. И в некотором смысле можно сказать, что эта рана церковного раскола 17 века, она не зажила и до сих пор.
А как вы думаете, почему? Ведь есть же единоверцы. Вот вы в начале нашей беседы упомянули о том, что все анафемы соборные были сняты. Что мешает старообрядцам как-то воссоединиться с новообрядцами?
Дело в том, что действительно есть часть старообрядцев, которая никогда с церкви и не уходила. Упомянутые вами единоверцы не находятся в лоне Русской Православной Церкви. У нас есть в Москве единоверческие храмы, вот Николая Чудотворца в Студенцах, например.
А если я туда приду и начну креститься тремя пальцами, меня не выгонят?
Дело в том, что я когда только переехал в Москву, и я впервые зашел в этот храм, и вот, собственно, перекрестился там троеперстием, вот, то ко мне подошел человек и спросил: «Никонянин?» Ну, хотя, собственно, они тоже принадлежат, так сказать, к Никоновской, ну, к нашей Русской Православной Церкви. Вот, но это реально была очень комическая для меня ситуация. Вот я просто не знал, что это единоверческий храм. Ну, храм и храм, вот я зашел и вот услышал вот такой вопрос. Что мешает? Дело в том, что любой раскол, он, ну, как и любая ересь, он делится дальше. И старообрядчество не стало исключением, потому что в нем есть очень много течений. Есть беспоповцы, то есть старообрядцы, у которых нет священства. Они назвали Никона и Петра I антихристами. Вот. А, соответственно, что, ну, то есть, если это был антихрист, то РПЦ не может быть церковью. А у них же, кроме того, старообрядчество не уклонился ни один из епископов. То есть лидеры старообрядцев, Аввакум Петров, Иван Неронов, Лазарь и так далее, это священники. А значит, что после их смерти откуда взяться иерархии, если нет епископства? Вот поэтому есть вот течение беспоповцев, у которых нет священства. Вот из-за того, что, опять-таки, у них нет епископов, и они считали Никона антихристом, а значит, наступили вот те самые времена. И есть белокреницкая иерархия. Часть старообрядцев уговорила одного находящегося на покое епископа Буковины рукоположить им священников. Но эта иерархия незаконна, потому что тот епископ находился на покое. Но все-таки они ощущают тут необходимость иметь законную иерархию. Поэтому там, повторюсь, настолько много течений и настолько много накопилось уже и догматических различий, которые сейчас могут быть преодолимы только в том случае, если человек покается. То есть добровольно выйдет из старообрядческой общины и присоединится к Русской Православной Церкви. Это рана, которая, к сожалению, еще кровоточит, она не заживлена и требует усилий, требует, наверное, диалога старообрядцев с Русской Православной Церковью. Дай Бог, вот она когда-то завершится воссоединением.
Большое спасибо, Руслан. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в нашей студии был миссионер-катехизатор Руслан Калинчук. Мы говорили о старообрядческом расколе. У микрофона был Илья Сергеев.
До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Облечися, Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие святых мучеников благоверных князей Бориса и Глеба.
У великого князя Владимира было 12 сыновей. В Древней Руси долго соблюдался обычай давать новорожденным князьям два имени – одно славянское, языческое, другое – христианское. Сыновья великого князя Владимира, Борис и Глеб, носили христианские имена Роман и Давид. Мать их была родом болгарка. Князь Борис отличался мужеством, силой, красотой, милосердием и щедростью. Отец, бояре, дружина и народ любили его. Он хорошо знал божественные книги, и князь Глеб в детстве любил слушать его чтение. Святому Борису отец дал в управление город Ростов, а святому Глебу, когда он вырос, Муром. В Суздальской земле есть место, называемое Борисово становище. Там братья встречались, чтобы вместе ездить к отцу. В 1015 году князь Борис приехал к нему один и нашел его больным. В это время под Киевом появились кочевники-печенеги, и отец послал его с дружиной против них. Но князь Борис их не нашел и возвращался в Киев. На берегу реки Альты он остановился, и здесь пришла к нему весть, что отец его умер. А брат Святополк тайно похоронил его в десятинной церкви, а сам занял престол. Святополк всегда ненавидел Бориса и хотел его убить. Борис знал это. Знал он и то, что весь Киев и вся великокняжеская дружина в 8000 человек, которая была с ним, хотят видеть великим князем не всеми нелюбимого Святополка, а его, Бориса. И когда пришел к нему посол от Святополка со словами: «Брат, я хочу с тобой жить в мире и увеличу твою часть в отцовском наследии», то понял, что в этих словах ложь. Воины сказали ему: «Иди и сядь на великокняжеском престоле, ибо войско у тебя». Князь Борис знал, что ему грозит смерть, но он был христианином и хотел поступить по Евангелию. И он ответил воинам: «Не подниму руку на брата своего, да еще старшего, которого мне следует почитать за отца». Тогда воины поняли, что защищаться он не будет, и все разошлись, и князь Борис остался один с немногими отроками. Одного из них он послал к Святополку и велел сказать ему: «Ты будь мне отцом, ты брат мне старший». Но Святополк уже послал к нему из Вышгорода убийц. Отрока он удержал у себя. Был вечер субботы. Борису дали знать, что его хотят убить. В сильной печали вошел князь в шатер и велел служить вечерню. Ночью пришли убийцы и обступили шатер. В это время священник пил утренню, а Борис читал шестопсалмие. Что убийцы пришли, он знал и не прерывал чтения. А убийцы стояли и слушали. Окончив шестопсалмие, князь Борис стал читать псалтирь и канон. Утренняя окончилась. Тогда в шатер ворвались убийцы и пронзили его копьями. Раненый князь выбежал из шатра. Убийцы окружили его, и он обратился к Богу с последней молитвой. «Ты, Господи, виждь и рассуди меня с братом моим, не поставь ему в вину греха сего, и прими с миром душу мою». И, сказав это, обратился к убийцам: «Братья, приступите и окончите повеленное вам». Тогда они завернули его, истекавшего кровью, в шатер, положили на повозку и повезли. Было это 24 июля 1015 года. Тогда святополк послал сказать князю Глебу: «Иди скорей, отец зовет тебя, он очень болен». Глеб, всегда послушный отцу, вскочил на коня и с небольшой дружиной помчался на зов. Недалеко от Волги конь его оступился и повредил себе ногу. Около Смоленска, когда он пересаживался на реке Смядынь в лодку, встретили его посланцы брата его, князя Ярослава Новгородского, предупрежденного сестрой их княжной Предиславой. «Не ходи», — писала она ему, — «отец твой умер, а брат убит святополком». «Увы мне», — воскликнул князь Глеб со слезами, — «лучше мне было бы умереть с братом, чем жить на этом свете. Зачем я остался один? Где твои слова, которые ты говорил мне, брат мой любимый? Больше я не услышу твоих тихих наставлений». Показались убийцы, посланные святополком. Когда они приблизились, святой Глеб упросил своих спутников не браться за оружие и не противиться, говоря, что при покорности они просто отведут его к брату, а при сопротивлении всех порубят. По просьбе святого спутники его высадились на берег, с жалостью обращая свои взоры на блаженного, который остался посреди реки с отроками. Враги захватили его лодку. Свирепый, горя-сер, закричал повару святого: «Бери нож и зарежь господина твоего, иначе погибнешь сам». Повар вынул нож, взял Глеба за голову и перерезал горло блаженному, подобно незлобивому агнцу. Было это 5 сентября 1015 года. Тело закланного князя было брошено в пустынном месте. Над ним местные жители стали видеть дивное сияние и слышать ангельское пение. Но пока князь Ярослав не победил святополка, прозванного народом окаянным, и тот не погиб, никто не смел искать тел святых князей. Наконец, великим князем стал Ярослав Мудрый, и прежде всего стал их искать. Могилу святого Бориса ему сейчас же указали в Вышгороде, около церкви святого Василия, а где тело святого Глеба, не знал никто. Наконец услышал Ярослав о чудесных знамениях около Смоленска и сейчас же сказал: «Там тело брата моего, погребли его в одной могиле со святым Борисом». Вскоре церковь святого Василия сгорела, и надо было переносить тела святых мучеников в другое место. Великий князь Ярослав воздвиг во имя их в Вышгороде церковь и хотел перенести в нее их святые мощи. Он же приказал написать их икону. Но в Константинополе долго не соглашались на их прославление. Слишком недавно была просвещена христианством Русь, и греки долго сомневались, могли ли в ней уже явиться угодники Божии. Прославление святых Бориса и Глеба и перенесение их мощей состоялось только 24 июля 1078 года, в день убиения святого Бориса, уже после кончины Ярослава Мудрого. Совершал его митрополит Георгий, родом грек, в присутствии трех сыновей Ярослава, Изяслава, Святослава и Всеволода. Второе перенесение мощей святых князей, мучеников Бориса и Глеба из Выжгорода в Киев в церковь, посвященную их имени, произошло при великом князе Владимире Мономахе. Святые мощи их исчезли бесследно во время татарского нашествия в 1240 году.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Вся Россия стала полем Куликовым. Ополчился ворог, быть нам или не быть, но не слышно клича Дмитрия Донского. Некому отчизну нашу защитить, но не слышно клича Дмитрия Донского. Некому отчизну нашу защитить, и зовут к покаянию перед вражьим мечом слова блуды. Им князья норовят, кто в холопах, седины, в стяжах. Да разгнется тьма, умолчите, Иуды. Бог не в силе, а в правде, правда верных в сердцах. Да разыдется тьма, умолчите, Иуды. Бог не в силе, а в правде, правда верных в сердцах. На земле родимой Родина попали. Разгулялась погонь, и просвета нет. Где ты, старче Божий, Сергия всехвальни? Под твоей десницей каждый пересвет. Где ты, старче Божий, Сергия всехвальни? Под твоей десницей каждый пересвет. Так поднимем хоругви, помолясь крепко Богу. И за веру, за Русь станем все как один. Нет ни Сергия ныне, ни князя Донского, только образ пречистой да спас впереди. Нет ни Сергия ныне, ни князя Донского, только образ пречистой да спас впереди.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.